Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Что вы помнили?». У нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алексей Александрович, вы вот прям сегодня пришли с совещания по нашей с вами теме, по вашей теме. Ну и, как всегда, с письмами, писем немало перед вами. С чего сегодня начнете нашу беседу?
Ну, я хотел бы, знаете, продолжить тему, которую мы в тот раз задевали, 15 января. Это по судьбе семьи, богатырской семьи, Богатырёвой. Вот. Я тогда говорил о судьбе отца их, Александра Васильевича Богатырёва, там Евгения и Аркадия. А о Константине не говорил ни слова. Ну и вот решил, ну просто нас тогда время поджимало, я решил, что отдельный момент следовало бы о нем сказать. Это вот четверо из одной семьи воевали, это уж я возвращаюсь к тому, что мы говорили 15 января, вот, и четверо вернулись с войны. Это, конечно, очень-очень редкая удача для военной поры. Но еще и редкость в том, что это все-таки фамилия-то Богатырёвы такая хорошая фамилия для России. И я посмотрел, значит, все они, ну, особенно отец, точнее, родом-то из деревни Богатыри. Вот такое название интересное. И вот о Константине я не говорил, он 24-го года, 2 июня родился. Средний брат, не самый младший, из воевавших. Но что важно, что вот все четверо вернулись, это уже великая радость. Но все четверо вернулись инвалидами. То есть по нескольку ранений у каждого из них было, и у отца, и вот у его трех сыновей. Такие интересные вещи. Значит, в Центральном архиве, значит, по наградам я решил посмотреть, чем же Константин награжден, потому что отец награжден, мы там говорили, медалью за отвагу. Евгений, как офицер, награжден двумя орденами. Это имеется в виду, уважаемые радиослушатели, я говорю о персональных наградах, не о медалях за участие в том или ином бою, а именно персональные, на которые составлялись наградные листы или оформлялись отдельными приказами, вот, и указами Верховного Совета СССР в то время. Значит, и каждый из них, вот из трое, были награждены. А вот Костя остался ненагражденным в тот период. Хотя вот он, значит, дожил до победы, в смысле, и после этого еще служил в армии и закончил в мирный период ее полковником, то есть старше других вышел по званию. Вот. Но он служил далее, так сказать, и был награжден, уж я заранее говорю, там, и орденом Отечественной войны, поскольку был ранен и инвалидом, вернулся, правая рука не действовала практически, и еще орденом... Еще одним орденом, это Богдана Хмельницкого, но это уже после войны такое было. Значит, вот что там произошло с ним, тоже интересная судьба. Вот, и воевал, но вот остался без наград. Это я уже много раз говорил в радиопередачах, что далеко не каждого ждала заслуженная награда. Вот так вот было, что некоторые и инвалиды, и масса, тысячи, миллионы инвалидов остались без единой медали. Это такое тоже, вот, к сожалению, было. Особенно для тех, кто был, ну, ближе к передовой. Их меньше отмечали, меньше замечали, а после войны, там, значит, кто инвалид, выглядели частенько нереспектабельно, мягко так говоря, и на них не обращали особого внимания ни в военкоматах, которым дано такое было право и предоставлялось, так сказать, директивами Министерства обороны представлять их к наградам, но миновало. И вот у Константина. 18 августа 43 года он был по ранению комиссован из армии. Это уже не первое было ранение-то у него, вот 43-й год. И он в Ташкенте в гарнизонной медицинской комиссии был признан инвалидом второй группы. И что интересно тогда, это вот откуда я взял эти сведения, это из воспоминаний его брата Аркадия, о котором мы говорили. Правая рука у него не действовала, да и еще подхватил во время вот этих вот всех дел тиф, то есть кое-как выходил. И была пенсия никудышная, хотя довоенный период он уже работал. Он, значит, освоил профессии токаря, электромонтера, слесаря. Токарь был 5-го разряда, это высокий разряд по тем временам. Я сам, когда работал на заводе, знаю, что такое 5-й разряд. Вот. А куда он без руки-то? Ни токарить, ни монтером, ни слесарем в этом отношении не мог быть. Хотя я вспоминаю, так вот, сам вспоминаю, когда, помню, был на стройке после военного времени, когда студентами мы там подрабатывали, у нас появился там под Камышловым, бригада появилась, и возглавлял ее без правой руки, так сказать, мастер, который работал, клал, так сказать, стены кирпичом, вот такого рода. И он одной рукой управлялся, второй только подтыкал этот самый кирпич, в общем, приноровился, что и говорить. Вот здесь, куда деваться мужику, как говорится, молодому, 19-летнему в то время. И вот он решил, что надо, в общем-то, пойти учиться, и пошел на учебу юристом до 82-го года. Значит, он вот закончил все это дело, до 82-го был на службе полковником, закончил эту службу. Но это тоже вот интересная деталь, которая нас немножко вот подкалывает, эта деталь. Вот сын этого фронтовика, Кость Константина Александровича Богатырева, Аркадий, он уже внук, так сказать, отцу Костиного, он служил в воинской части, где служил дед. Это Чапаевская дивизия, тоже деталь интересная. Но вот что любопытно для нас, он знал, что в этой дивизии дед воевал. Это, конечно, очень знаменательно. А чего нам, те, которые потеряли вот своих родителей, никак не удалось знать, в каких частях воевал, чтобы вот это передавалось эстафетой уважения к военной службе, уважения к защитникам Отечества, и вот эстафета памяти, и уважение вот к этой воинской части, даже стремление, чтобы при направлении, ну, в армии, чтобы напроситься, направьте меня туда, где служил дед, или там, где служил отец. Вот это, конечно, не было у нас, поскольку вот это вот большое отличие, моральное, можно сказать, патриотическое отличие, не в лучшую сторону. И вот он, значит, первое ранение у него было в 9 января 42 года. И вот в августе 42 было следующее. Он был комиссован, а до этого, значит, он, когда было второе ранение, после этого решил быть офицером и закончил краткосрочные курсы младших лейтенантов. Вот, и с моряками его взвод, так сказать, укомплектовали моряками из Дальнего Востока, и они кричали во время атаки не «вперед за того-то или этого», а прямо «полундра», ну, это морской такой призыв, и вот они там были. И вот 2 марта 43-го года, на третий день боев под Харьковом, громадные были потери. Вот, кстати говоря, чем мне подкупило вот эти воспоминания младшего брата, который воевал на фронте, что он очень много страниц уделил потерям. Чего, к сожалению, во многих книгах, когда читаешь, редко было, чтобы кто-то вспоминал, как гибли их однополчане. А тут в многих страницах вот такое, как вот эта память людская. И это, конечно, на мой взгляд, повышает уровень и честность вот этой подачи, которая была у Аркадия. Это брат, который в этом бывает, в многих деталях рассказал. Ну, а понятно, что в феврале, в марте, вернее, 43-го, когда он был подранен, слава богу, так сказать, что жив остался. А 16 марта 43-го город Харьков-то, это все под Харьковом, немцами снова был взять. Так что вот ему еще в какой-то мере дважды повезло, потому что там была громадная армия наших, попала в плен. Ну и что интересно, на мой взгляд, вот отметить, что большие потери были связаны не только с тем, что немцы были намного там агрессивнее или более воинственный. Просто сама военная наука того периода, если ее с натяжкой можно назвать только наукой, она не позволяла воевать эффективно, это в нашей армии. И очень удивительные документы это подтверждают. То есть надо было строго придерживаться, естественно, уставов, боевой устав пехоты, там различные другие, но вот боевой особенно, как воевать и прочее. И что интересно, значит, воевали преимущественно так, передовая, к примеру. Вот можно представить себе, как картофель, значит, это гнездами. Вот так вот должны были располагаться взвод, рота, прочее, не единой там линией, а вот тут гнездо, там. И когда неровная поверхность, а чаще всего неровная поверхность, то задние могли своих ранить, которые впереди, или даже убить. Или вообще не видели, что там и чего делается впереди. И это создавало громадную опасность для наших войск, потому что прекрасное было поле для немцев. Швыряй туда мины, обязательно в этом поле найдешь. Как гнездовой способ картошки, вот это вот. И только 9 ноября 1942 года был принят новый устав. Целый год, более года, без особой, так сказать, надобности, гибли солдаты. Так вот, в данном случае и этих ребят, вот и Костю, и прочих, готовили по старым уставам. И они вынуждены были, значит, и видеть, и никуда не предпримешь ни шага влево, ни вправо, потому что надо было придерживаться этого идиотского устава. И, конечно, тут я вот специалистов читаю мнения такие, что вот прежний боевой устав пехоты, значит, организуя наступательный бой во всех звеньях, от стрелкового взвода до дивизии, строили свои боевые порядки, густо эшелонируя их глубину, ну, вот я вам сказал образ какой-то, как картофельные кусты, там. В результате чего перенасыщали живой силой поле, на более на всю глубину, что вело не к ненужным потерям в личном составе, какой там ненужным, это просто к великим потерям несло. Поэтому тут и потери-то были страшные в этом плане. Так что такие вот дела. Я перехожу далее к судьбам интересным солдат. Пришло обращение, письмо от Маниной Лидии Георгиевны, вот, она, девичья фамилия была Бувашова Лидия Георгиевна, работала в последнее время замдиректора шахты, это на севере страны, в Инте, и вот ее интересовала судьба своего отца. Отец у нее Бувашов Георгий Феопентович, вот такое необычное отчество, и он 17-го года, из Беларусь, Башкирская ССР, и вот, нет, Беларусь, извините, что-то они написали, Башкирская, потому что Новозыбкинский район, я в нем был сам Новозыбкинова, это Белоруссия, деревня Денисовка, вот. И он, как старший сержант, командир орудия, мне сообщили, что он был награжден, и награжден не просто так, а был награжден орденом Красного Знамени. Это, извините, мы редко с вами такой вот орден вспоминаем. Я помню, что когда-то была передача, наверное, год назад, когда мы, или около года, ну, в том году-то явно, когда я говорил о таком ордене, которым был награжден офицер Советской Армии. Это Гурий Александрович Брагин из Вологодской области, лежал, значит, на ранении в Свердловске в то время, значит, и родственники, так сказать, близкие мне, я их знаю, и тоже удивительные, так сказать, награды были. И вот тут Бувашов Георгий, чем он интересен? На мой взгляд, тем, что вот это вот орден, и как он там был. Он вернулся с войны с тяжелым ранением, без ноги, и очень тяжелая такая вот судьба. И вот я смотрю, у меня в руках наградной лист на Бувашова Георгия Феопетон. Тут по-разному отчеству написано, поэтому его тяжело было искать, но все-таки я тут нашел, где там чего. Он командир орудия 47-й гвардейской кавказской дивизии полка, 3-й гвардейской кавказской дивизии. Вот. Он был представлен, интересно, своим командованием Красной Звезде, а руководство вышестоящее посчитало, что его подвиг заслуживает представления и награждения его высоким орденом Красное Знамя. А Красное Знамя только фронтом могло быть утверждено, такое вот представление. И вот тут написано, за что он. Балашов Георгий, работая командиром первого орудия, показал отличную выучку в боях его орудия в бою у деревни Фофанова. Подбила одну танкетку, в бою под деревней Фофанова, опять-таки, своим орудием подбил 3 танкетки, еще затем автомашину с пушкой и с расчетом. Но расчет — это люди, которые сидели в автомашине. За что имеет благодарность от командования полка и батареи. Балашов Георгий Феопонтович, тут по разному отчеству, поэтому я упускаю его, находится при 47-й гвардейской кавалерийской полку. И, значит, вот это представление, обратите внимание, 2 декабря 41 года, тогда, когда крайне-крайне редко кого-то награждали. И, конечно, удивительно вот в этом плане судьба. И далее, интересно потом, как это менялось, значит, представление в то время делалось довольно-таки трудно, ну, много документов требовалось, делали, прикладывали обязательно проект указа Верховного Совета СССР о награждении, и вот там в данном случае написано, вот тоже, как подходили к детали, награждению представлено 26 человек, Красного Знамени всего 8 человек, значит, там пониже другие идут. И что интересно, из них раненых 3, погибших 1 человек. То есть вот такая арифметика в то время была. Из 26 только 1 погибший. Хотя погибало в тот период очень много. То есть не сложилось тогда еще доброго, нормального отношения к солдатам, чтобы они могли, так сказать, быть отмечены достойно за свои подвиги. И вот этот сержант Балашов Георгий, я дальше смотрю, положим приказ о его награждении, тоже по 3-й гвардейской кавалерийской дивизии орденом Красного Знамени, первый номер из них, значит, вот его представили сержанта Балашова. Он еще то время был жив, он успел получить орден, и об этом он потом рассказывал своим родственникам, так сказать, ну не то чтобы жив, а еще был на фронте. И после этого, это было уже 9 августа 1942 года, у него было вот уже второе ранение, и осколком авиабомбы левый коленный сустав был тяжело ранен. И ему удалили, значит, сделали ампутацию, так называемую, ноги, верхняя треть левого бедра, то есть практически всю ногу отняли. И дальше документы очень интересны, что, значит, протезирован, ну, какие протезы были в то время, наверняка люди помнят, но вот его отправляют с этим документом, свидетельством о болезни, с интереснейшими, так сказать, сопутствующими надписями. Эти надписи были важны, когда он добирался до дома, что ему полагалось в этом плане. И вот написано: подлежит увольнению. Вот, следовать пешком может, ну да, с одной ногой, только вот пешком. В провожатом нуждается или не нуждается? Подчеркнуто, не нуждается. Вот, и, значит, в связи с чем была такая рана получена, слава богу, здесь хоть нормально, вследствие ранения при защите границ СССР. Вот с таким документом. И вот справка ему выдана соответствующая, вот я ее держу, от 21 августа 43 года, что он, значит, вот имеет эти ранения. И пенсионное свидетельство, тоже интересное, бессрочное, освобождение от воинской обязанности. И написано, с 39-го в армии, значит, первое ранение февраль 42-го, второе ранение 9 августа 42-го, отправлен в госпиталь, уволен по ранению, и ему небольшая, скучненькая, маленькая такая вот пенсия выделена. Дали ему 8 рублей, это такой жуткий мизер, и работать-то толком ничего, но, слава богу, вот его пристроили при школе в то время. Вот, а жили они в Екатеринбурге, в Свердловске, извините, в бараке на улице Сака и Ванцетти. Ну, где еще фронтовику, отмеченному высоким орденом, жить? Конечно, в бараке на Сака и Ванцетти, дом 114, засыпной такой барак. Вот, потом повысили пенсию, дали 16 рублей, и вот, значит, он умер 56 лет от роду от этих, конечно, ранений. И вот родственники вспоминают, что было голодно, на обед он придет с работы, приковыляет на костыле или там на протезе, ничего кроме как помидорки нет, заест помидорку куском хлеба и опять на обед, вот весь обед, опять на работу, вот и весь обед. И получал мало, поскольку работал, значит, он закончил финансово-экономический техникум, куда инвалиды, вот туда, и счетоводом работал в бухгалтерии нашей горной академии, в то время горный институт, горно-геологический институт. Вот такого рода судьба фронтовиков, когда жизнь отдана, а после войны особых каких-то таких вот поддержек нет, и семья-то нуждалась, и больше ему требовалась помощи как инвалиду, и от него больших заработков-то нету. Это я к чему веду? Что дети-то войны, естественно, разное было, так сказать. Вот эта категория, которая была и комиссована, и орденоносная, а нет, ничего такого особого-то не было. Голод был, и нужда прямо преследовала по пятам. И до сих пор, вот я вижу по ним, как они нуждаются в вот этой социальной поддержке нашей страны. И вот тоже интересный момент, тоже письмо пришло, и это касаемо судьбы Мельника Василия Степановича. Он служил старшим сержантом, вот, и тоже призван был из Нижнего Тагила. Нижнетагильским райвоенкоматом был призван 25 июня, буквально через 2-3 дня 41 года. И тоже интересно, как к его наградам отнеслись. Вот он, Мельник Василий Степанович, был командиром, помощник командира взвода 27-го отдельного саперного отряда 33-й армии. И его представили к награждению орденом Красной Звезды. Он сам 11-го года. И, естественно, тут довольно интересно, в каких он фронтах участвовал, где там, оборона Москвы, все это понятно. И был ранен 15 августа 43 года под городом Смоленском осколком мины в обе ноги. Левая нога отсутствует. Вот такое. Ну и тоже для меня было очень важно, за что же он представлялся. Не столько за то, что вот какой последний бой в августе был, когда он был, вот это вот ранение августа 43-го, а в боевых записках осталось у командования такое, что он участвовал в оборонительных боях под городом Невель 16 августа 41-го года. Это первый период. Я о чем вот важно сегодня решил говорить. Важно, что 41-й год он считался, так сказать, слабой готовностью наших солдат к защите, какой-то общей растерянностью, далеко не так. Эта растерянность и эта нерешительность, она исходила чаще всего от командиров. Солдат, он всегда был, как говорится, если его, так сказать, сами командиры куда-то драпанули, то куда деваться солдату? Так вот, тут описаны его подвиги, конечно, кратенько, всего-то в 2-то абзаца, но вот послушайте. Участвовал в оборонительных боях под городом Невель 16 августа 41 года. Из винтовки убил немецкого наблюдателя в деревне Васильевка и автоматчика. С группой бойцов в количестве 3 человек гранатами подорвали 2 противотанковых немецких орудия, подожгли 6 автомашин. Далее участвовал в боях под городом Наро-Фоминском в декабре уже 1941 года по ликвидации прорвавшихся групп противника. В рукопашной схватке заколол 2 фрицев. И вот 15 августа 1943 года под городом Смоленск, вот тут уже написано, значит, был ранен осколком мины и лишился левой ноги. И вот его представили Красной Звезде в то время. Командование посмотрело, это кто представлял, тоже важно. Значит, это райвоенкомат, когда уже он был комиссован. И вот в 1944 году, 25 мая, когда уже вот он выписан был из госпиталя, его райвоенкомат представил к этой награде. И там посчитало вышестоящее командование, то есть кто, тоже важно сказать, что и вышестоящее командование представило его к более высокому рангу ордена, ордену Отечественной войны, причем сразу первой степени. Это редкий тоже случай. Я вам уже говорил, что этот орден интересен тем, что он был очень высоко ценился в годы войны. Он выше, чем Красная Звезда. Вот. И вот он был. И кем он представлен, тоже важно. Незадолго до своей гибели, и, вернее, подписан был вот этот вот приказ о награждении командующим войсками 3-го Белорусского фронта, генералом армии Черняховским, а потом он сам, командующий армией Черняховский, погиб, как вы знаете. И вот то, что мы говорили, положим, о подвиге предшествующего, это Бувашев Георгий, он был награжден и подписан командующим тоже этим фронтом Жуковым. Вот два крупных и известнейших маршала, так сказать, ну, военачальники крупные, точнее это сказать, представили вот этих героев и видели, читали, видимо, как я понимаю, внимательно, если уж и ранены, такие подвиги с самого начала войны, то вот представлены они были к таким высоким наградам. Вот такого.
Да, я думаю, сейчас нужно, как всегда, в конце передачи обратиться к нашим радиослушателям, тем, кто хочет узнать судьбу своих родных и близких людей, погибших, пропавших на полях сражений. Действительно, самостоятельно это сделать, наверное, очень сложно, поднимать вот эти вот все архивы, да, знать какие-то ключики доступа.
И знаете, вот тоже не так-то просто, потому что приходят уже не один раз люди, те, которые, говорят, мы проводили сами поиск по интернету, прочее, и вот ничего нету. Я согласен с ними, потому что там очень много нюансов. И многие вещи так просто на них и не выйдешь. Где-то просто бывает, а где-то далеко не просто. Вот. Поэтому рекомендую те, у кого, положим, не получилось поиска, или те, у которых, значит, ну, нету подхода через своих внуков к электронной базе данных Министерства обороны, там эти данные можно без нас взять, то обращайтесь, пожалуйста, по нашему адресу ко мне, к моим помощникам. Запишите адрес 620, это индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, а я 41-й, это абонентный ящик 41-й. Запомнить легко, это начало войны, 41-й год. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и приемы, я пока не называю адрес, мы получаем, так сказать, новый угол, новую там комнату и прочее, это на Московской 68. О, мы туда переезжаем, там будет больше возможностей делать и поиск, и встречать людей. Так что ждем вас. И, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, сообщайте свой номер телефона. И как можно подробнее пишите, что известно вам о, так сказать, о своих родственниках. И как звали вдову погибшего, если там такое. Потому что по этим документам мы можем проще найти что-то. Где жили до войны, где в годы войны жили. То есть вот эти данные все помогают нам. Будем, конечно, Полина Борисовна, надеяться, что вот сегодняшнее как раз заседание областной думы будет положительным. Мы там одну акцию предприняли, и результатов я еще не мог дождаться, сразу поспешил к вам, чтобы рассказать. Я полагаю, что мы к следующей передаче уже сообщим какую-то новость. Наверное, она будет положительная.
Будем
по поводу
надеяться,
того,
да,
что рассмотрят по поводу социальной поддержки детей войны.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Да, будем ждать вас через две недели с хорошими новостями.
Дай Бог.
Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов» и «Дети войны» Алексей Александрович Зыков. Всего доброго.
Да.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.